Зиновий Яковлевич, месяц назад, в октябре месяце, прошел наш первый такой вот за последние годы фестиваль тюзов и театров кукол. Это назывался Всероссийским фестивалем тюзов и театров кукол и был посвящен 70-летию со дня основания детских театров в стране. Собрались многие театры и многие представители не только России, но и других республик. Фестиваль нам казался важным принципиально. И очень хотелось бы узнать, а что вы-то по этому поводу думаете? Тем более, вы какое-то время были немножко в стороне, и у вас была возможность глянуть на все дело детской радости так вот немножко отстраненным взглядом. Какие у вас впечатления? Кажется ли вам, что нужно, во-первых, проводить такие фестивали? Что показал фестиваль? Какие процессы происходят? Насколько они органичны? Ведь, мне кажется, то, что мы увидели, это не случайное явление, а как бы вытекает из очень длительного процесса и длительного по времени, и сложного по своим каким-то коллизиям. И очень хотелось бы узнать вашу точку зрения. А если разрешите время от времени либо задавать вам вопросы, либо, может быть, спорить с вами. Согласны на такую форму беседы?
Это было бы замечательно, если мы бы не только друг друга слушали, но, может быть, и поспорили, будучи единомышленниками.
И вместе поразмышляли. А вот, да, тем более, Марина, она человек, да, совсем новый.
Включается, может быть, в нашу волну и нашу, да, непростую систему.
Тем более, может быть, мы к каким-то вещам уже привыкли. Понятно. Может быть, мы на них смотрим, так, знаете, как бы по инерции, по привычке. А новому человеку это представляется совсем,
конечно,
иным. Вот очень интересно бы интересно ее услышать.
Вот такая, ну что ли, у нас интересная компания. Совершенно юный человек, вступающий в наше дело. Вы, Ольга Леонидовна, человек уже более-менее ориентированный и пристрастный, а я уж просто больной на эту тему. Поэтому очень интересно. И однозначно скажу, что фестивали необходимы. Даже если они не удаются, они все равно история состояния, история болезни, или наоборот, как сказать, расцвета или подъема, или каких-то противоречий, новых качеств движения. И мне кажется, это необсуждаемо. И то, что вот я видел, мне было чрезвычайно интересно, и не как человек со стороны. Я хоть и как бы был в сторонке, а мне было это интересно, потому что я увидел, что время меняет и настоятельно требует переосмысления многого из того, что мы когда-то и выдвигали, и мотивировали. И лишний раз я убедился, что дело вот так называемой детской радости или вот нашего театра, адресованного юному поколению, не живет статично, стабильно и раз навсегда в данных параметрах, как методических или там научно-теоретических, так и эстетических средств. Я понял, что это живое, подвижное дело, и надо успевать осмыслять вот то, что приходит со временем, с тем, чтобы в чем-то укрепляться и искать дальше. Вот мне в этом смысле фестиваль показался чрезвычайно плодотворным. Он очень многие вещи, как мне кажется, выдвинул, и их осмыслить нам вот пока что втроем, а потом, быть может, и шире, надо. Ну вот первое, что очень так настойчиво бросается в глаза и звучит, и справедливо звучит, это то, что театры наши страдают, и, на мой взгляд, естественно страдают, это не пижонство или такое какое-то молодежный экстремизм, сломать, изменить, переосмыслить. Нет, они действительно страдают от того, от чего страдали детские театры всегда, от вот этого ведомственного названия, вот этот тюз, который становился и теперь уже, несомненно, кличка, он угнетает многих, и угнетает потому, что он создает предрассудок у зрителей, у взрослых и у тех, кто служит детскому театру. Поэтому вот поиски живого, что называется, названия или шапки, не меняя внутренней направленности и пафоса театра служить юному поколению от мала до велика, все-таки, мне кажется, время диктует, что к этому надо отнестись свободнее, потому что это связывает. Это связывает и зрителей, связывает наставников и связывает творцов, то есть театры. Это вот такое грубое, может быть, наиболее броское то, что изначально и не к компетентному человеку бросится. А дальше вот мне кажется, что изменилось, и это не до конца учитывается нами или театрами, изменилась так называемая возрастная раскладка, вот если можно такое слово употребить, возрастная раскладка. Мы же с вами исходили, и это, может быть, было справедливо, скажем, еще 5 лет тому назад, младший возраст, подросток, младший подросток, старший, юношеский возраст. И ничего как будто бы не изменилось. Остались и младшие, и средние, и старшие. Но изменилось, как мне кажется, их не только возрастная характеристика, но и их возрастной, ну, скажем, срок. Вот теперь, на мой взгляд, младший возраст стал двойным. И ничего мы с этим поделать не можем, нам с этим надо считаться, время принудит это учесть. Теперь младший возраст – это 5-6 лет первая ступень, и 7-8 – вторая ступень. Дальше уже идет подросток. То совершенно, как мне кажется, новые возрастные границы. Они условные были всегда, условные сегодня. Но то, что сегодня 2 младших возраста, и театр для 5-6-летних уже фактически служит, хотим мы того или не хотим, значит, он должен быть какой-то, и естественно, не такой, как театр 7-8-летних. А дальше резкая граница, потому что подросток помолодел. В том смысле, что граница, возрастная граница спустилась, и младший подросток – это уже нет такого понятия, на мой взгляд, младший подросток. Где-то вот с 10 лет накануне или на границе половозрелости при той мощной системе информации, возможности утолить интерес, любопытство разный, не только духовно-эстетический, мне кажется, очень повзрослел подросток. И повзрослев, он очень приблизился к юношеству. И поэтому, вот как раньше мы считали, вот 11-12 лет – это младший подросток. Не знаю, мне кажется, что сейчас надо посвободнее и мужественнее отнестись к тому, что подросток раньше вступает в юношескую, вернее, не юношескую, а в юношеское самочувствие. И с этим надо считаться, потому что если мы будем по-прежнему тетюшкаться и, как сказать, и вот так не точно знать своего зрителя, то, мне кажется, театр будет сбиваться с фарватера. Он и сбивается. И фестиваль это показал. И он сбивается прежде всего именно по неточности чувства зрительского, ну, что ли, адреса. Когда-то мы считали, это проблема проблем, адрес. Но я сейчас о нем говорю не как о художественной системе, или, вернее, как критерий художественных средств, а я говорю о том, что, ну, изменилась ситуация в зрительном зале по возрастному своему качеству. В этой связи мне кажется, что какая-то обострилась и, на мой взгляд, более чем когда-либо необходимость, ну, такого педагогического и театрального ликбеза среди взрослых. Взрослые, ведь, понимаете, наш зритель, сейчас, Ольга Леонидовна, наш же зритель сам не ходит, его все равно приводят, и маленьких, и даже 12-летних. Дальше уже они начинают ходить независимо и свободно. Но до 12 лет, даже, может быть, и 13 включая, их приводит. Кто приводит? На что ориентирован? Как он это понимает? Как он понимает человека юного? Как он понимает театр, который к нему обращается? Вот эта серость, все еще необразованность взрослого окружения сейчас проблема номер один. И мне так кажется, что как раз вот созданный фонд детский имени Ленина мог бы взять на себя задачу вот этого педагогического и театрального просвещения семьи, наставников, взрослых. Потому что наш театр, обращаясь впрямую к детям, ничего сделать не может. Мы преувеличиваем свои возможности и права. Вот в процентном отношении, по отношению ко всем другим средствам массовой информации, впечатлений, зрелищ, радости, удовольствия, спорта, телевидения, кинематографа, мы жалкий, очень маленький процент в его духовной жизни занимаем. И тогда возникает вопрос, а кто же мы? Если раньше мы был театр особого назначения, и это звучало как бы почти охватывающе все вступающее поколение, то сейчас это несправедливо, нечестно, не так. Мы, на мой взгляд, должны все более и более становиться школой талантливого зрителя. То есть того самого заказчика завтрашнего дня, который предъявит счет к искусству. Вот талантливый зритель, он изменит ситуацию театральную, в силу своей, ну, художественной развитости. Извините, вы что-то хотели сказать, а я вам, можно сказать, не дал.
Нет-нет, я слушаю очень внимательно, это все верно, и мне кажется верно, потому что я во многом согласна с вами. Но мне хотелось задать вопрос. Вы стали говорить о том, что сдвинулась граница подростка, и это ощущается даже вот по тем спектаклям, которые вы увидели на фестивале. Не забудьте сказать об этих спектаклях. Потому что вы уже, вот мы с вами переговаривались уже неоднократно, и вы говорили вот о бане,
допустим, об Иуде. Я это говорил на конференции, и считаю, что это очень интересные, принципиально интересные спектакли. Но внутренние их творцы и сам театр ориентированы на то, что они как бы эти театры адресуют старшим. Это, на мой взгляд,
Эти спектакли.
Вот «Иуда Искариота» «Свердловчане», uh-huh, и «Центральный детский баню», они как бы адресуют старшим. Хотя внутренняя природа этих спектаклей и возможности подростка, скажем, даже от 11 лет, если он не скопом, не бандой, не культпоходом, не школой, а один или в компании семейной или с другом, то он это воспримет, может быть, богаче, тоньше и плодотворнее, чем мы, взрослые. И «Баня», и «Иуда Искариота», я-то считаю, как раз спектакли безупречно нашими. Не в том смысле, что ахтёзовский значит похуже. Очень много спектаклей во взрослых значительно хуже плохих в детских. Сейчас не о качестве речь идет, а о природе и внутренней, что ли, энергии и адресе. Он может быть не осознан, но он создан. И вот эти спектакли должны стать широким таким адресным обращением, потому что это от 12 до бесконечности. А если их ориентируют сразу от 17 до бесконечности, то мы теряем вот в новой ситуации новые качественные аргументы в творчестве. Вот в сегодняшней ситуации «Баня» и, скажем, «Иуда Искариота» — это подростковые спектакли. Тем интереснее, что это в одном случае острая, забавная комедия, эксцентрическая форма, игровые всякие элементы, как близкие подростку, а во втором случае такой философский, как бы драматический колорит действа, но и другое в одинаковой степени подростку по душе, потому что подросток не только развлекается, но и погружается, когда он не в банде, не с классом, а вот если он один на один со спектаклем, то Иуда Искариот ему очень много скажет. И об учителе, и о предательстве, и о дружбе не только в тех библейских ситуациях, но и в его близкой, личной, домашней или школьной и так далее. Вот эта проблема подросткового спектакля, она была ведь всегда самой острой в истории детского театра. Ведь когда-то он начинался вообще как подростковый. Никаких 5-летних, 6-летних, 7-летних, 8-летних не было. Александр Александрович говорил, пионерский театр от 3-4 класса. А тогда возраст 3-4 класса, это было уже 9 лет. Поэтому, видите, как за это время мы шагнули вперед, если можно сказать, вперед. Да, наверное, вперед, хотя и подвинулись назад к ребенку более маленькому, младшему. Так или иначе, но я хочу настоять на том, что проблема подросткового театра, по существу, есть проблема детского театра. Если детский театр обеспечивает подростковый возраст искусством, все, мы будем жить, никто нам не страшен. Потому что в младшем возрасте трудно, но все-таки нет-нет, да синяя птица появится. Не так часто, но появится.
Ну, практически нет.
Это я об этом хочу практически сказать. Нет. Это я вот хочу это об этом важно сказать чуть позже.
Понятно.
В старшем возрасте очень часто наши театры достигают убедительного уровня, споря со всеми театрами, так называемыми нормальными театрами. И обидно только то, что наши театры оцениваются не по младшему возрасту и не по подростку, а по старшему возрасту. Поэтому запутываются критерии. И театр вдруг начинает приобретать, так как сегодня говорят, имидж, а за спиной у него нет основного, выполненного долга. Он предназначенный к юным, нет у него арсенала убедительных художественных аргументов, а в старшем он хороший театр. Таких ситуаций очень много, и фестиваль тоже это показал, эта тенденция тоже обнаружена.
Ведь, Зиновий Яковлевич, не случайно произошла такая вещь, когда в последний день мы вот случайно втроем...
Надо все на Андрея проверять, если ему скучно нас слушать,
значит... Марина, по-моему, Слава Кокорин... и кто-то еще ехали в машине после фестиваля, было включено радио, и мы услышали интервью с Юрием Петровичем Киселевым по радио. И он бросил такой упрек. Он сказал, что, мол, критики виноваты в том, что на спектакле были показаны пьесы только для взрослых, это фактически. И, мол, критики плохо отбирали. Это неверно.
Неверно.
Я сама ездила по театрам.
Это неверно.
И фактически мы бы очень хотели показать спектакли для маленьких.
Понятно.
И для подростка. Но мы, к сожалению, не могли
не видели, не нашли
такого достойного, чтобы можно
понял
было показать
на
спектакле.
Но у меня-то позиции более радикальные. Я-то считаю, что даже среди того, что мы видели, есть спектакли и для подростка. Потому что я убежден, что даже Адам и Ева Орловская при определенном чувстве и определенной корректуре, не художественной, а именно сценической, там, в метраже, в акцентах, он тоже подростковый спектакль, если бы он был, так сказать, внутренне ориентирован на более живое, легкое и не легкомысленное, а именно легкое восприятие. Спектакль интересный, но он не легкий. А наши спектакли должны быть с легким дыханием. Вот их основное эстетическое качество. Это может быть Гамлет, Макбет, Лир, но это должно быть с легким дыханием. Я не могу иначе это объяснить. Легкое дыхание — это не значит короче, адаптировано, проще. Нет. Но это с той внутренней художественной легкостью, когда нет настырности в сверхзадаче, когда меня не агитируют, меня не учат, меня не берут за шиворот, не трясут в социальном плане, в художественном или еще каком-то гражданском. Вот это вот легкое дыхание спектакля, что для старших, что для маленьких, это как бы критерий истинной художественности в нашем театре.
Кстати, мне вдруг сейчас да. Показалось, недавно приезжал театр Бергмана, и они показывали Гамлета.
Легкое
мне
летание.
Кажется, что вот и
наш,
Гамлет,
да.
Кстати,
да.
Он у подростка.
Наверное, наш.
Точно, да. С финалом этим совсем.
Теперь вот что про младший возраст. Ведь есть такая проблема. Она тоже обнаружена нашим фестивалем. Спектакль для младшего возраста, взрослые артисты, режиссеры, театр как таковой, он же все равно сообщество взрослых, они его ставят с внутренним расчетом на то, чтобы их привлечь и убедить в их художественной состоятельность, в их художественном мышлении, в богатстве, в нас, взрослых. У них нет как бы стремления самим встать в позицию ребенка. Это вовсе не значит сюсюкать и подпрыгивать в скакалку и хлопать в ладошки, но простодушно, не бодрствуя лукаво, от души, как для собственного ребенка, когда поешь ему что-то, или читаешь стихи, или сказку, вот с такой искренней простодушностью детские спектакли у нас перестали делаться именно потому, что взрослые творцы озабочены признанием взрослой критики, признанием взрослых учреждений, потому что только взрослые раздают награды.
Пироги.
Ведь еще Брянцев говорил, что несчастье детского театра заключается в том, что служим мы детям, а судят нас взрослые. Дети ничего нам дать не могут. Ни бюджета, ни дома, ни крыши, ни званий, ни квартир. Это дают взрослые. Поэтому очень часто те, кто творят детский театр, пользуясь, домом и крышей детского театра, в общем, служат взрослым не потому, что они негодяи, а просто жизнь принуждает, потому что без признания, без престижа у взрослых детский театр жить не может, он тогда не интересен и не нужен детям. Вот эта тенденция, что взрослые делают спектакль для младших, думая скорее о тех, кто их должен оценить и признать, создает вот ту ситуацию, о которой вы говорили, Ольга Леонидовна, что оказывается, таких спектаклей нет.
Не знаю, можно я встряну еще раз?
Да.
Но мне кажется, и эта причина, и еще одна очень важная причина. Когда мы говорим о спектакле для детей, то, мне кажется, важно для себя понять, раз и навсегда, мне кажется, такую вещь, что такие спектакли могут делать далеко не всякий режиссер.
Не знаю.
Далеко не всякий режиссер.
Не знаю.
Многие режиссеры, может быть, он должен себя на эту волну настроить. Может быть, у него должна быть какая-то особая, симпатия и расположенность к этому зрителю.
Не
должен быть страх перед детьми. Ведь многие режиссеры, по-моему, они просто зажимаются и боятся.
Правда,
детей.
Все так. Но ведь никто из нас не рождается мужчиной, а становится им. Никто из нас не рождается родителем, а становится им. Никто изначально, вот что называется, в колыбельке, уже переполнен любовью к миру. Это все приходит, это человек становится, его душа от общения с поколением, она становится богаче, становится своеобразным вместилищем от проблем малых до великих, от маленьких до нас, людей уже немолодых. Поэтому это страх, который возникает, мне кажется, это тоже ведь тот самый предрассудок, который рожден временем. Что, дескать, дети адаптируют нас, они нас лишают серьезного, глубокого подхода к искусству, что для них нужно ямбу подсисюкнуть, что нужно наклониться, на корточки присесть. Это не так. И банально сейчас говорить о позиции, скажем, Корчика, который говорил, что трудность общения с детьми как раз в обратном. Не в том, что нужно наклониться и присесть, а в том, что нужно вытянуться, дотянуться, чтобы соответствовать. В этом, мне кажется, приманчивая и привлекательная сила детского театра. Ведь вот я ему служил, с радостью, хотя тяжело, потому что дело тяжелое. Это дело тяжелое. Пожалуй, потяжелее любого там, скажем, МХАТа, РАЗ-МХАТа, что Доронинского, что Ефремовского, что их вместе взято. Тяжелый театр, но радостный. Почему? Потому что все время самочувствие боя, баррикад, покой только снится. Все время надо успевать, угадать, понять, услышать время, людей, детей, взрослых, общетеатральную ситуацию, себя ни в коем случае не опустить, так сказать, на привычный уровень, тянуться самому. И вот это постоянное состояние вот такого нервного, художественного, гражданского беспокойства – это и есть привлекательная сила детского театра. Но, опять-таки, кто захочет на такую жизнь пойти?
Вот, Зинаида Яковлевич, об этом, кстати, разговор. Когда я говорю, что далеко не каждый режиссер захочет ставить и любит ставить спектакль для детей, я имела в виду не только спектакль как таковой, но и желание понять ребенка, понять его с сегодняшнего, а соответственно знать, что происходит вокруг него в мире. Это, мне кажется, очень важно понять и такую вещь, что происходит в педагогике. Вот даже вот те встречи, конечно, которые мы видим по телевизору.
Конечно.
Ведь это ведь далеко не каждый учитель, педагог настоящий, далеко не каждый режиссер детского театра еще и может ставить детские спектакли.
Все
вот
так,
о чем разговор.
Ольга Леонидовна,
к этому нужно иметь вот тягу.
Ведь всякая тяга – вещь возникающая. Поэтому мне тут кажется важнее другое, что вот, дескать, заставить себя ставить спектакль для маленьких – это надо совершить какие-то над собой усилия и, в общем, в какой-то степени себя обокрасть или загнать в какой-то фарватер или прокрустово ложа. Мне кажется, что ставить для, я не люблю этого слова, адресуюсь к маленьким, пусть пятилетним, или шестилетним, семи, восьми, девяти, я никогда не адресовался к пяти-шести, у меня не было этого опыта, это уже опыт нынешних или будущих. У меня был опыт все-таки от первого класса, а значит, все-таки скорее от 7-8 лет. Но и тут я думаю, что есть возможность быть художником и честным, потому что надо ставить не для ребенка, а от себя ребенка. Я же тоже был ребенком. Вот я сейчас сочинил книжку. Не знаю, как сложится ее судьба, но это и про себя, и когда я был ребенком, и про себя, когда я был подростком, и про себя, когда я был юношей, но только в переплетении с нашими с вами заботами, с детским театром, с репертуаром детского театра. То есть я прохожу свою жизнь через жизнь театра, с которым прожил 25 лет. Так вот, в каждом же из нас ребенок не... Если я художник, то ребенок во мне не умрет никогда. Еще у Марии Осиповны Кнебеля я спрашиваю: Мария Осиповна, что вы считаете самым главным вот в одаренности актерской? Она говорит: детское начало. Детское начало же это не пальчик в носу, и это не сисюканье, и это не какая-то убогость в возможностях и правах. А детское начало это свободное, непредсказуемое, легкое и радостное, и горькое восприятие мира, восприятие действительности, как через волшебное стеклышко, то со слезой, то с ярким блеском, то синенькой, то красненькой, то весело, то грустно. Вот это вот свободное, детское, пестрое и живое мироощущение, оно не может в художнике умереть. Поэтому, когда у Станиславского родилась синяя птица, ему даже не было... уж так много лет, чтобы сказать: «О, старик забавляется». Он был достаточно еще молодым человеком. Или, во всяком случае, мужчин. Но ведь родилось. Почему? Да потому что он не ставил это ни для взрослых, ни для детей. Он ставил от своего художнического мира ощущение, а мироначало. А мироначало это художественное в детскости. Это совсем не инфантиль. Вот это ведь все понятия путаются. Ах, детская, значит, инфантильность. Ах, ребенок, значит, не человек. Это, не помню я себя. Даже когда мне 5 лет было, я не помню, чтобы я был не человеком. Мне казалось, что я вполне во всех отношениях человек. И вот это вот конечно, вы правы, что это должно прийти. Может быть, в сознание. Кому-то придет в сознание, кому-то придет в чувство. Но это должно прийти к людям, которые этим делом занимаются. Когда я говорил о том, что нужно заниматься педагогическим и театральным просвещением, то уж педагогическим просвещением, не назидательным, не, ну, как бы, примитивно на уровне такой, ну, что ли, педагогии или букваря педагогического. Но это просвещение театра, который должен слышать, чувствовать, понимать, угадывать, успевать за всем, что происходит в детстве. В детстве происходит больше, чем у нас с вами. Гораздо больше. Потому что мы с вами день проживаем, и он равен, скажем, дню, а у ребенка-то день равен году. Значит, он больше нас, как бы нам это ни было видно, но он нас больше успевает, и недаром все-таки все, что человек возьмет до 14, он возьмет навечно. Все остальное уже может выветриваться и не стать частью жизни, биографии, натуры и так далее. Значит, как много этот маленький человек берет. Вот это... Его не надо любить. Потому что даже своих-то детей любить трудно. А чужих тем более. Не в любви дело, а понимать, уважать, считаться, не принижать его тем, что он маленький, потому что он маленький, ну что ли, по физическому росту, но по своему внутреннему состоянию это большой человек. Ведь это же, опять-таки, не мне принадлежит и не нашему движению детской радости, это просто науке принадлежит, это принадлежит художникам, отдавшим жизнь юным и младшим нас. Что дети – таланты, гении. Чуковский говорил, что это гений. Корчик говорил, философы, мудрецы, художники. Это же это природная данность. Но это, в это надо не просто умозрительно поверить, а в это надо погрузиться, втянуться. И это приходит так же, как приходит родительское чувство. Вот я когда спрашивал еще, я Марью Осину все время без конца пытал и спрашивал. Мне очень было важно успеть из нее вытянуть как можно больше. И я спрашивал ее, что же в педагоге главное? Вот знания методики, там еще какие-то секреты педагогической тактики. Она говорит, самое главное, и это написано в ее замечательной, просто исключительной книжке «Поэзия педагогики». Она сказала, родительское чувство. Ну, конечно... Конечно, это родительское чувство в каждом из нас заложено. Но оно должно быть разбужено. Конечно, есть кукушки. Конечно, есть люди, которым вообще и детей не надо, и знать не хотят, или хотели бы, чтобы были где-то сбоку, припеку. Но без родительского чувства, без вот какого-то пристрастия, конечно, трудности будут. Но они преодолимы. Преодолимы.
Зиновий Яковлевич, ведь я не...
Возражаю.
Не в укор.
Да.
Говорю, что вот они, многие режиссеры либо боятся детей, либо не умеют. Вы понимаете ситуацию,
да, конечно,
сегодняшнюю,
конечно.
Что большая часть режиссеров, работающих в ТЮЗе, нынче, они люди, только пришедшие в ТЮЗе.
И хорошо.
Так и нет. Но я как факт, это как констатацию. И для нас, например, очень важно понять сегодня, что мы можем сделать для них.
Мне кажется, что понимаете, мы делали и раньше, нужно
что
делать
нужно?
И сейчас, только на новом уровне. И сейчас их втягивать в так называемую педагогическую пропитанность, и сейчас их втягивать в пристрастие к поколению, и сейчас их тянуть на бой за поколение. Ведь вот что сказал фестиваль? Много интересного, любопытного, противоречивого. Интересно на самом деле. Но он и обнаружил острые вещи. Одну из них следующую. Что служат театры, там, режиссеры, актеры не поколению, а конъюнктуре, художественной конъюнктуре, политической конъюнктуре, местной, областно-городской конъюнктуре, Ленинград уже вне конъюнктуры, московской конъюнктуре, бродвейской конъюнктуре. Это вот и есть, может быть, самое, ну, серьезное. Это не ошибка, это серьезное недоразумение в ориентации. Мне думается, что наша сила вот так называемых этих театров, живущих, на мой взгляд, всегда драматически. Я не знаю, чтобы детский театр жил легко. И не потому, что он там непрестижный или недостаточно оплачиваемый, или там второсортный, еще по-другому. Потому что он в определенном смысле искусственный, ведомственный. И вот вырваться из этой искусственности, из этой ведомственности можно, конечно, только уровнем доказательств творческих. И вот мне кажется, что их ориентация на конъюнктуру не коренную может создавать вот этот эффект неудовлетворенности жизни в театре, неудовлетворенных результатов, которые в театре достигают. Вечная внутренняя привлекательная конъюнктура есть в нашем театре. Это поколение. Каково оно? Ведь вот я сейчас думаю, вернись я в лоно. От чего меня стало трясти? Меня бы стало трясти от того, кто они сейчас, вот эти-то, вот к кому я выйду. Вот они же другие, они у меня на глазах меняются в году, а не то, что там в пятилетии. И вот эти перемены, чрезвычайно динамические, острые перемены в поколении и составляют мой кайф. Я кайфую от угадывания поколений и от возможности им послужить. А когда я служу не поколению, а, скажем, кабинету детских театров или элите окружающей кабинет детских театров или еще каким-то инстанциям, то я теряю, честно говоря, честную энергию. Вот так я бы сказал. Я не становлюсь, может быть, бессовестным, но ни слова, не честной энергии. Я теряю естественную энергию. Вот, это будет правильнее. Марина все время смотрит на меня с печалью и думает, боже мой, эта старая калоша несет такие уже, как-то заплесневевшие мысли. А?
Нет, вы напрасно.
Нет, я хочу еще, дорогие мои, про наш фестиваль. Много очень, даже не уложиться. Вот нас вогнали в эту часовую бобину, и у меня аж пот пробил. Я вот должен сказать, что...
Мы продолжим еще.
Да, продолжим. Вот принудительный, я думаю, ведь принудительный, у нас принудительный зритель. У нас очень много. Говорят, у нас нет специфики, нет специфики. Нет специфики в искусстве, в процессе творческом, нет. Конечно, нет. Но специфики в то же время разнообразные и трудные есть. И в принудительном зрителе. И в обязанности его понимать, чувствовать, видеть, чуять. И в том, что мы окружены очень необразованным взрослым миром. И не только необразованным, но и агрессивным, и черствым по отношению к детям тем более. Это специфика. И специфика, что все-таки есть адрес. Ведь как интересно, бывает вот спектакль. Я же был на спектакле, который мне очень понравился, «Иуда Искариота». Но он не взялся залом. Почему? Ну, не потому, что зал виноват или театр ошибся. Да потому, что у нас не может быть зала, пущенного на самотек. Вот это тоже тяжелая специфика. Мы должны формировать зал. Координировать им, манипулировать им, потому что у нас искусство может не состояться, будучи искусством. Вот такой специфики у Доронина нет. Уж если там искусство, так искусство. А у нас может быть искусство и не состоялось. Почему? Потому что его убьет зал, не примет, уйдет, заскучает, захлопает, застукает и так далее, и так далее. Мы эту специфику игнорируем. Мы говорим, надоело, Карагодский уже 25 лет нам делает дыры в голове по поводу смешанного зала. Да бог с ним, назовите как угодно. Не называйте смешанный зал, чтобы не вспоминать меня. Но назовите это как... Но осознайте, что если вы не режиссируете зал, и у вас нет машины, которая режиссирует зал, вы свое искусство действительно... серьезно и достойно, можете погубить. Поэтому у педагогической части же, ведь сейчас тоже тенденция эта обнаружилась на фестивале, педагогическая часть никому не нужна. Никому не нужна. Еще куда-то, никуда не шло, может быть, литературная нужна, если это уровень, скажем, Оскара Кузнецова. А если уж поменьше, то и не надо. Но это и педагогическая часть, и литературная часть, и весь мир театра, весь, от билетеров до плохих, вечно почему-то трудных, за исключением Казани, директоров, везде тяжело, всегда. Но все они вместе, Ольга Леонидовна, все вместе, они должны составлять армию, не только создающую искусство и сотворяющую театр, но и армию, защищающую это искусство. Такова вот это крест. Это крест Юрия Петровича со все его долгие годы жизни. Это крест всех людей, которые в нашем театре. Это от этого креста свободна только Наталья Ильинична Стас. По очень многим причинам. И основной причине она опять единственная. Музыкальный детский театр. Ничего другого похожего нет.
Уже есть новые театры.
Но, я знаю, что уже есть, но в Москве пока единственный. Так или иначе, я говорю, это крест. Ну а что же плохого? Почему Иисусу Христу было неплохо идти на Голгофу?
Ну как-то неплохо, плохо.
Нет, понимаете, исторически прекрасно каждому из нас притащить свой крест на Голгофу. В этом, предназначение жизни. Ну, что же ее прожить в наслаждениях легкомысленных и несодержательных? Все-таки хочется совершить подвиг, нравственный подвиг. Ну, и тащи свой крест на Голгофу. Пусть тебе тяжело, ты харкаешь кровью, тебя бьют, топчут. И бьют, и топчут. И все-таки прекрасно вот жить так вот, чтобы тащить этот крест на Голгофу. Или иди в плохой взрослый театр, в которых были подавляющее большинство. Никому этот путь не закрыт. Подавляющее большинство взрослых театров плохи. Хуже детских театров на местах, скажем. Ну, в Москве, может быть, тут не так. Я за Москву не отвечаю. А вот, скажем, в каком-нибудь Черемшово, там нет детского театра, но там такой взрослый, что вообще его быть не должно. Его надо было бы собственными руками разобрать по камешку и расшвырять во все стороны. Поэтому крест тоже, по-моему, могучий магнит нашего театра. Дальше. Вот звучало, и это видно было в фестивале, разрыв, дескать, режиссерского и актерского мастерства. Дескать, режиссеры гораздо вооруженнее, продвинутее, актеры, дескать, еще вчерашним днем живут, или их мастерство адаптировано. Я вот с этой постановкой вопроса в корне не согласен. Дело в том, что ведь режиссер, банально, но не минуешь. Это одновременно. И организатор, и истолкователь, и педагог. Значит, вот сегодня можно сказать, что истолковательская энергия наших режиссеров впереди истолковательских возможностей артистов. То есть их уровень сознания, самосознания, гражданского чувства, социального чувства, да, продвинуты больше. Они более изобретательные, они более, может быть, зрелые вот в этой главной основе искусства, чувства времени и века. Но а где их педагогический долг? Где их энергия педагогов? Как-то режиссер воплощает замысел, прекрасно истолкованный и задуманный, минуя главного воплотителя. Значит, тут одновременно, можно сказать, непорядок в том, что разрушена какая-то вот гармония в профессии, что есть некоторый флюс в режиссерской профессии, что все стремятся к истолкованию, к социальному угадыванию, формально выразительным средством, проскакивая воплотителя основного. И тут тоже у нас с вами есть резерв. Надо создавать режиссерские лаборатории, семинары, они есть, еще размножать. Но нужно создавать и внутри театров, надо создавать актерские, курсы повышения квалификации. То есть сам театр должен не останавливать процесс обновления, потому что ведь профессиональный склероз, он настигает очень быстро. Недаром Станиславский говорил, что каждые 3-4 года надо менять технику, потому что внутренняя психотехника настолько хрупка, что внешняя техника очень ее быстро опережает и, ну, как сказать, как бы как сосуды с солью или там солями или известковостью покрываются. Надо искать формы, чтобы актеров не выпускать из системы замысла. Он должен быть для режиссера все-таки ну, не только исполнителем замысла, но и соучастником, и воплотителем, а часто исполнитель.
Ну, тут я немножко в защиту режиссеров хочу вставить слово.
Не минуешь. Это одновременно. И организатор, и истолкователь, и педагог. Значит, вот сегодня можно сказать, что истолковательская энергия наших режиссеров впереди истолковательских возможностей артистов, то есть их уровень сознания, самосознания, гражданского чувства, социального чувства, да, продвинуты больше. Они более изобретательные, они более, может быть, как сказать, зрелые вот в этой ну, главной основе искусства, чувства времени и века. Но, а где их педагогический долг? Где их энергия педагогов? Как-то режиссер воплощает замысел, прекрасно истолкованный и задуманный, минуя главного воплотителя. Значит, тут одновременно, можно сказать, непорядок в том, что разрушена какая-то вот гармония в профессии, что есть некоторый флюс в режиссерской профессии, что все стремятся к истолкованию, к социальному угадыванию, к формально выразительным средствам, проскакивая воплотителя основного. И тут тоже у нас с вами есть резерв. Надо создавать режиссерские лаборатории, семинары, они есть, еще размножать. Но нужно создавать и внутри театров, надо создавать актерские, ну, скажем, курсы повышения квалификации. То есть сам театр должен не останавливать процесс обновления, потому что ведь профессиональный склероз, он настигает очень быстро. Недаром Станиславский говорил, что каждые 3-4 года надо менять технику. Потому что внутренняя психотехника настолько хрупка, что внешняя техника очень ее быстро опережает и, ну, как сказать, как бы как сосуды с солью или там солями или известковостью покрываются. Надо искать формы, чтобы актеров не выпускать из системы замысла. Он должен быть для режиссера все-таки ну, не только исполнителем замысла, но и соучастником, и воплотителем, а часто исполнитель.
Ну, тут я немножко в защиту режиссеров хочу вставить слово.
Да.
Слово в защиту режиссеров.
Так я их не ругаю, наоборот.
Нет. Ну, я так шутя говорю, в защиту. Опять же, мне кажется, во многом причина объясняется следующим. Причина вот такого превосходства вот, техники, может быть, режиссерской, идейного замысла, там, я не знаю, замысла как такового над воплощением его через актера. Мне кажется, дело в том, что большинство режиссеров, как я уже говорила, они только недавно пришли в театр. Они еще, может быть, не до конца нашли язык общий с актерами. И, может быть, многие вещи, которые они даже и чувствуют сами режиссеры, и хотели бы, чтобы актеры так выполняли. И иногда сами актеры еще не в состоянии до конца понять режиссера. И, может быть, многие из них долгое время были вообще в таком...
Не в тех руках.
Во-первых, либо вообще в каких-то не тех руках, либо вообще никаких рук не было. Ведь форма актерская теряется, профессия уходит. Поэтому для того, чтобы это пришло в нужную форму, необходимо время, необходимо найти контакты, необходимо восстановить свою форму актерскую, и опять же время, суета должна уйти, о которой мы уже немножко говорили.
Да, суета есть от того, что мы спешим скорее выполнить свой социально-художественный гражданский долг, отозваться. Но как бы мы ни спешили отозваться, мы не отзовемся, если мы не отзываемся вместе. Нельзя одному режиссеру отозваться или там в каком-то тандеме. Надо отозваться компанией, командой, бригадой, театром. Так я вот хотел бы сказать по поводу режиссеров. Я очень рад, что у нас очень поменялась компания. Много молодых, на мой взгляд, очень интересных ребят или юношей, или молодых отцов. Но и не нужно так уж как бы сурово смотреть на актерскую компанию. Фестиваль обнаружил, что мы имеем артистов. Имеем. Другое дело, что вот нам надо, что называется, уровень задач, воздвигаемых режиссером, подкрепить возможностями артистов. Для этого, вы говорите, нужно время, притирка, то да сё. Это так. И в то же время не исключено, что в самой методике работы над спектаклем артист пропускается.
Возможно.
Вот это я
возможно.
Допускаю, не утверждаю. Теперь вот то, что мне хочется опять сказать, оглядываясь на фестиваль. Вы понимаете, картина фестиваля такая, что она все время заставляла думать о том, а какова реальность, к которой мы обращаемся? То есть, каков сегодня, скажем, подросток? О нем вчерашнем написано так много, и все сегодня уже недействительно. Подросток перестал быть возрастом подчиненным и подавленным. Как ни странно, сейчас подчиненный подавленный возраст – это скорее от 7 до 10. А дальше воля пошла. Мало того, дальше этот человек становится хозяином ситуации. Он хозяин в семье, он хозяин в школе, он диктует, он требует, он заказчик моды, заказчик техники, заказчик телепрограмм, заказчик пластинок, заказчик всего. Понимаете? Он взял власть. Он изменился, а мы продолжаем по-прежнему подросток. И такая отроческая оценка вчерашнего человека, который сегодня стал по существу хозяином жизни. Надо найти ученых. Я уверен, что есть по этому поводу изыскания, которые дадут сегодняшнюю ситуацию подростка в семье, в школе, на улице и где-либо. Это. А старший зритель? Как мне кажется, старший зритель более стабилен. Хотя он более экспрессивен, у него изменился эстетический критерий, он пошел уже дальше Борден-Моден и свою предлагает встречную. Все это понимаю. И все-таки он более статичен, потому что он и тогда, как в более, скажем, мирное время, хотя мирных не помню лет, со зрителем любого возраста, особенно со старшим. Но все-таки он не такой агрессивно требовательный, властный и экстремальный, как подросток. Он всегда был на уровне взрослого спроса. Он требовал, чтобы театр был острым, свободным, легким, интересным, то, что называется, современным. Вот мне кажется, что в этом плане, в ситуации, когда тюзы могут все, вот сейчас, знаете, мы дожили, может быть, ненадолго, но все мы можем ставить, никто нам не указ, так вот в этом все, вот тут должен быть наш какой-то внутренний, ну, скажем, счетчик или пеленгатор, так, который бы сказал, все, но более новое или более острое или более неожиданное, чем во взрослом театре. Нам работать со старшим возрастом, скажем, от 16, 17, 18 лет, гораздо труднее, чем другим театрам, потому что мы должны быть впереди тех других театров. Мы должны быть театром воистину авангардом. Но вот не в том, значит, ложном или ругательном качестве, как об этом говорит всеми любимый, но не мною художник Глазунов. Ругательно о... Простите, что вы однофамилец, но я...
Я переживу.
Ничего худого не хотел сказать. Кстати, когда я посылал телеграмму, звонил, заказывал телефон с вами, и старый рос, и говорил Глазунов.
Как?
Я переспрашиваю, но Глазунова, но композитор. Не знаю мы никаких композиторов, диктуйте по буквам.
Композиторов они уже не знают, действительно.
Да, так а Глазунова Илью знает. Так вот, не в том вот ругательном авангард, а в том, ну как бы живом, честном, разведывательном, впереди, рискованном. Вот в этом смысле детские театры должны быть в старшем возрасте действительно шальными. И надо им прощать. И пусть ломают голову, пусть пробуют, рискуют, потому что иначе мы потеряем этого зрителя. А без этого зрителя детский театр – мертвый театр. Ведь пирамида-то перевернулась. Раньше мы все время говорили, детский театр начинается с конька-горбунка, кончается вишневым садом. Да кто возражает? Да, конечно, как бы биография зрительская начинается с конька-горбунка, кончается вишневым садом. Да, но художественная жизнь организма начинается с вишневого сада, кончается с коньком-горбунком. Вот ведь перевертыш-то какой. Если я не способен делать искусством вишневый сад, никакой конек-горбунок искусством не станет. Вот ведь какая зависимость. Мы же ее стеснялись произносить, потому что взросление. Как-то детский театр начинается с вишневого сада. Да я бы вообще гораздо раньше все кости переломал, чем переломал. На самом деле. Не на самом деле, а сейчас. Так или иначе, вот эта перевернутость, она должна быть признана. И тогда детский театр, способный на искусство в вишневом саде, или на искусство, не то что там Беккета, Олби, Брехта, или еще Брожек, и еще тех, кто и не родился новых, впереди взрослого театра. Тогда мы не отдадим этого зрителя, 16-17-18-летнего, потому что без него мы перестанем быть театром. Мы адаптируем профессию, мы действительно станем на корточке, мы уменьшимся в росте. Из нас вынут то, что я называю художественными гормонами. Художественные гормоны у артиста, режиссера, любого человека театра, искусства, не работают на ребенка. Ну, может быть, за редким исключением, если только это Андерсон, или там Лёва Устинов, или Сергей Владимирович Михалков. Только. Но у нас, у всех нормальных, гормоны на ребенка не работают. Они отзываются на художественные какие-то задачи, независимо от возраста. Так вот, для того, чтобы гормоны были в состоянии... трепета, движения и готовности служить организму и творчеству, мне кажется, что как раз вот детский театр – это театр прежде всего высокого художественного класса. Тогда Андерсен, Габе или там, я не знаю, Лингрен – все могут иметь шанс стать искусством. Обратный ход – на мой взгляд, обречен. Если начинается от Лингрен, то совсем нет никаких шансов, что выходишь на Гамлета. А когда начинаешь с Гамлета, то гораздо больше шансов. Гарантий нет, но шансов больше, что ты выйдешь на Лингрен. Вот это тоже мне показалось актуальным и острым, и важным вот в современной ситуации, которую обнаружил фестиваль. Теперь... мне думается, что вот когда мы говорим, что нам можно все, тут, конечно, не должны работать какие-то редактора или тормоза, но вот в этом можно все есть, опять-таки, по-моему, угаданная макаревская рекомендация. Можно все. Ребенку можно все доверить. Только кто, где, когда и как. Пожалуйста, говорите о половых сложных проблемах. Говорите о семейных драмах, говорите о социальных ошибках, говорите об этом убившей страну культе, о чем угодно. Но в какой ситуации? Как? Где? Когда? И вот с учетом этого, это и есть вот тот пеленгатор, который нужен и Мише Бычкову, который выступал и очень искренне, и меня, во всяком случае, взволновал. Но как раз он меня звал, по-моему, полгода тому назад к себе в театр. А уже увидев меня воочию, заочно он звал, а увидев меня и услышав, я решил, не этого мастодонта я в свое доброе новое дело не позову. Он правильно говорил, что есть страх скованности, напряжения от вот такого множества ограничений. А их не так много, этих ограничений. Вот кто, где, когда и как. Вот и они ограничения. Теперь вот этот золотой ключик, который у нас был как бы представителем единственного детского спектакля. Как ни странно, он как раз не детский спектакль. И не потому, что он в чем-то не состоялся. Нет, не потому. Потому что внутренний пафос его не обращен к маленькому, а он обращен ко мне. Дескать, видите, какой ход найден? А? Вам нравится этот ход? Мне ход очень понравился, но ненадолго. Ну ладно, бог с ним, с ходом. Но ведь в нем таилось то, что нереализовано, и что могло быть блистательно воплощено, и тогда это стало бы спектаклем младшего в широком адресе, от маленьких до меня. Тогда давайте вместе рассказывать. Чего вы там одни рассказываете, когда я все знаю тоже? Я тоже знаю и Мальвину, и Артемона, и все я знаю. Давайте вместе рассказывать, и давайте рассказывать, найдя такой язык, чтобы не превращаться в затейничество и в детский сад, а рассказывать средствами театра. Все, там же так заложено, а потом разрушено. Значит, что по детскому так называемому спектаклю, если вообще такое определение возможно, что по детскому спектаклю, смеюсь, потому что нет такого эпитета, что для спектакля вот младших, а следовательно, моего детства, вот так я бы сказал, спектакль моего детства, что существенно, там никак нельзя соскочить с закона игры, как в салочке, как в прятки, как в третьей лишней. Вот и в детстве. Попробуйте нарушить закон игры. Все, драка. Игра полетела. Не состоится, не будет. И вот в этих спектаклях, пусть скромных, пусть простодушных и не претендующих на глобальные какие-то проблемы, идеи, средства. Но нужно быть исключительно последовательным в правилах игры. При этом эти правила не могут быть статичны, потому что это смертельно для восприятия младшего зрителя. Статичный прием, статичные правила. Они должны быть непрерывно подвижны, но в единой природе. И это не только Бог дает, но это и как бы обретается. Я очень верю. Это как бы, может быть, мое заблуждение. Не исключено, что многие горькие вещи я пережил из-за этих вот моих наивных заблуждений. Но я очень верю, что все приобретаемо. Конечно, есть так называемый детский человек. Вот урощено в радуге зимой, вот этот детский человек. Да, есть люди, которым мама с папой, природа, Бог вот дали это начало. Не знаю, были ли у нас уж в нашем детском театре так много и истинно детских людей. Не убежден. Я гораздо чаще встречался и очень был как-то травмирован тем, что видел людей, которые греют руки на детстве. Это же жуткая доходная статья. Самая доходная статья. Ничем так нельзя пронять взрослых, как заботой о детях, будто бы заботой, служением детям, будто бы служением детям, а на самом деле накопление личных дивидендов. Значит, рассчитывать на то, что 63 театра страны придут, а еще нужно второго режиссера, тоже хорошего, значит, 130 детских человеков придут в детский театр, это наивно. Потому что эпоха, история, там, не знаю, выдвинет одного в 100 лет, одного в 50 лет. А как нам быть? Закрыть? Нельзя закрыть не потому, что не разрешат, а потому, что это нечестно будет закрыть интересное изобретение. Значит, надо ковать, воспитывать. При этом ни дубиной, ни окриком и не подкупом, а вот какой-то той самой лаской и солидарностью, чувством компании, братства, направления, которое нам внушала Мария Исаковна, возглавляя кабинет, который нам передала Марюсина Кнебель. Это надо принести и к нынешним. И мы не спасем, потому что дело всегда будет страдать. Это тяжелое дело. Оно будет всегда ту или иную сторону поворачивать справедливо или ошибочно. Но у нас все-таки будут какие-то резервы. Никакая команда сразу чемпионом не становится. Общность не обретают. Вытренировывается. И мне кажется, что вот фестиваль показал. Пришли хорошие с потенциями игроки. Игроки в наше дело. Что режиссеры, что актеры. А режиссеры сейчас нагляднее, хорошие. Значит, вот эту команду, компанию надо соединять, сплочать, заражать. Не назойливо и не агрессивно внушать. У Брянцева есть очень хорошая мысль о том, что детским театрам надо суметь прельстить. Прельстить, хорошее слово. Прельстить детским театрам. Вот кабинет наш должен этим заниматься. Но, кстати, не выходя за границы приличия, не детскими, не женскими чарами только, хотя и они не вредны в нашем деле, а вот прельщать особью. Вот особь несомненная. Многие видят эту особь как некое уродство, знаете, монстры такие, некая недоразвитость, неполноценность. А я вижу в этом особь как индивидуальность. И все-таки все детские театры лучше, хуже, с огорчением, что нет младшего возраста, с болью, что не все удается, что могли бы сделать. Но я вижу, что это дело не... Вот я не могу назвать, что это кризис. Я бы сказал, что это... Болезнь роста.
Перелом.
Перелом, да? Брожение. Это какая-то вот перестановка не сил даже, а клеток. Вот скорее внутренний какой-то перестановка или, как это называется в инженерной генетике, конструирование. Это конструирование клеток. Это вот что-то такое внутренний новый код генетический. Из тех же, может быть, клеток, но заново сложенный, который должен сложиться. Мне было жутко интересно на фестивале, именно потому, что я сидел и думал, боже мой, сколько работ, какой трудный, какой, в общем, увлекательный. В театре вообще увлекательно, в любом. Но вот тут есть такая увлекательность, которая, мне кажется, не свойственна другим театрам, которую нужно внушать. И Мише Бычкову, и новому нашему во Владивостоке, и Тенгизу Бахарадзе, хотя он уже вот-вот и ветеран. Всем все равно нужно внушать в том, что наши театры имеют одно преимущество, которое нужно не терять и которое нужно использовать и давать ему развитие. Он обречен на молодость. Это вот молодая природа театра. И потому что молод зритель, и потому что молодые, острые, свежи сегодняшние проблемы, и потому что должны быть новые, а значит, молодые средства, значит, должны быть молодые, новые сегодняшние мозги. Вот эта обреченность на молодость, ну, это такая радость. Мне-то об этом говорить тем более оправданно, потому что вот в 62 снова оказаться на фестивале, который не фанфары, не смотр побед, а вот этап процесса, и оказаться опять в вареве вот этих сложностей, которые требуют омоложения, я это почувствовал, что мне бы надо было бы омолаживаться, если бы я оказался снова в фарватере вот этого нашего интересного. Ну, конечно... Страсти тоже не отменишь, не откинешь. Для меня интересного дела, может быть, по пристрастию. Но пристрастие у меня не к театру детскому. Я и сам не хочу, чтобы он назывался тюзом. И страдал от этого всегда. И считаю, что это беда, которую уж легче всего изменить, и скорее надо помочь менять. Нет, у меня пристрастие... Ну, как бы... К идущим за нами. Которые должны быть лучше нас. А в Библии даже говорят, что всегда лучше. Вот это у меня есть пристрастие к тем. Я жутко люблю, вот, вы видите. Я даже не скрываю своей нежности к вам. Вы младше меня, вы идущие за мной. Я уже отдаю вам определенные козыри, считая, что в определенном смысле вы лучше меня, а идущие уже за вами еще лучше.
Ну...
Так вот, я про то и говорю. Вот мое, вот корень моего пристрастия. Не к тюзам. Пусть он называется юность. Или там алые паруса. Ну, это все, конечно, шуточные... варианты, но как бы ни назвался театр. Пристрастие не к самому театру, а пристрастие к тем, кому он служит. Но служит, не обслуживает, служит. Вот к тем, кто идет за нами. Они должны быть лучше нас. И самое радостное и печальное одновременно, что они лучше нас. Ну вот, мы, может быть, сегодня пересечем, да, хотя знаете, я не спасибо. Все исчерпал, вот, у меня
Марина
очень
нам
много.
Марина так ничего не сказала, она промолчала.
Сядь сюда и скажи.
Знаешь, я думаю, что мы эту тему не оставим, что у нас еще будет возможность встретиться, и не одна, и, может быть, даже в январе, вот сейчас вы съездите в Челябинск, поработаете там, потом... В декабре немножко прервемся, а я думаю, что в январе мы встретимся. И, может быть, даже и в Москве здесь, когда мы будем собирать тоже комиссию, ну, такую расширенную, мы хотим собрать комиссию этюзовскую кукольную для того, чтобы все вместе, не только нам вот в кабинете поразмышлять.
Понятно, понятно.
О результатах и о перспективах, и о возможностях наших. А вот хотелось бы услышать, да, и мнение людей, которые работают непосредственно в театре. Да, может, у них другие какие-то точки зрения, может, какие-то есть идеи. Так надо вот действительно собирать вот
конечно,
всю эту компанию,
конечно.
Потому что, к сожалению, вот я говорю о тюзовской компании.
Да, да,
сейчас.
Да, я
она распалась в какой-то момент. Это не по чьей-либо вине, а так, ну, по вине жизни, может быть, каких-то
да
ситуаций объективных.
И определенный, ну что ли, механизмы.
Да,
и механизмы
да,
какие-то
да,
расшатываются,
да,
теряют управление и так далее. Но вот, вы знаете, вы заговорили о том, что надо находить формы более коллективного, а следовательно демократического, как нынче уже необходимо, способа размышления о том, что мы и как мы. Наиболее актуальная, на мой взгляд, проблема – это проблема задач, а вернее сказать, места и назначения наших театров в общей театральной системе вот. Сегодня. Жутко размыты задачи. Вообще театра. Вот как только театр занимается вообще задачами, он перестает быть вообще хорошим театром, а тем более вот нашим особенным. Поэтому это вот актуально.
Зиновий Яковлевич, мне кажется, не только в театральном деле вот наше место, а в культурной жизни. Понимаете, вот это неотъемлемо.
А сегодня, в культурной жизни мы преувеличиваем свое место. Нам надо его тоже хорошо понять.
Вот это важно понять, потому что я тоже об этом не случайно говорю. Когда мне говорят, вот ТЮЗ – это педагогический театр, он воспитывает зрителей, он воспитывает людей. Я говорю, один ТЮЗ ничего не способен сделать. Если мы не будем учитывать ситуацию общую культурную, если мы не будем понимать, что происходит
и что
вообще,
нас окружает.
Вот,
и,
да, вот об этом и разговор.
Мы же находимся, в общем, очень агрессивном окружении. Более заразительно. И это не только телевидение, кинематограф, дискотеки, пластинки, записи и всякое прекрасное и привлекательное для нашего юного человека.
И привлекательное, и непривлекательное.
И привлекательное, и привлекательное, и спорт,
знать,
и формальные, неформальные компании, все. А есть еще же улица. Это же испокон веков самый привлекательный театр. Значит, конечно, надо вот в системе того агрессивного окружения, в котором мы находимся, определить свою задачу, свое место и не рыпаться, не считать себя спасителями поколений и панацеей от всех проблем эстетического воспитания. Конечно.
Но если ты в этом деле задействован, если ты слушаешь, то, значит, до конца нужно делать то, что ты можешь.
Либо выходи. И,
да, либо выходи из этой игры.
Играть надо.
А жизнь действительно очень жестока.
Вот,
опять же, вот в телевидении в последнее время, я редко его смотрю, но так как тут.
Это уже редко.
Получалось, что несколько дней подряд я включала телевизор и попадала.
Болела
на,
и включала.
Да, на интересные какие-то вещи. Ну вот один из фильмов был очень интересный. Это Свердловская студия сделала документальный фильм, называется «Чёрный квадрат».
А.
Это об авангарде.
Да,
я
да.
считаю, что это очень интересный фильм.
А вот фильм «Ленинградский» тоже документальный рок.
Раз.
Тоже нам
потом
нужен. «Игла» тоже нам
какой-то
нужен.
Я видела кусочек, я не помню, откуда это. Документальный фильм, по-моему, сделала Казанская студия. Это о ребятах, об организациях разных таких неформальных. Можно даже выключить уже там, если умеешь.
Но очень интересно, Ольга.
О жестокости нравов сегодняшних. Там, я не знаю, у них 94 или там 64 таких объединения. И что?